У нас сейчас такая пора, заканчивается отпуска, детские лагеря, дачи, море, деревни, в общем, отдых. И какой отдых, какая поездка обходится без сбора вещей, без приготовлений? Ну, в общем, без этого никак. Особенно, конечно, тяжело достается женщинам. Они, им, во-первых, вещей больше надо. Ну, это по опыту. Когда едешь в командировку, если едет кто-то, вот едут мужчины, у них так, какая-то маленькая сумочка, где там смена белья, рубашка одна или две, и все. Женщина обычно такой чемодан с колесами, такой большой. Вот. И ты думаешь, что ж туда можно было положить, едем на два дня. Вот. А если едут на месяц, если на два, ну там, соответственно, уже и объем больше. Ну а кроме этого, тех же мужей часто собирают, чаще всего собирают, а те же жены. Вот. И, в общем, обычно это такая ответственность женская. Поэтому они особенно, наверное, прочувствуют этот вопрос. Итак, мы будем говорить с вами не только о переселении. Мы будем говорить об ожидании. Мы с вами будем говорить о том, что нужно с собой брать, что лучше оставить. Будем проводить разные сравнения, где-то метафоры, где-то что-то, какие-то жизненные примеры. Итак, история началась, не знаю, месяцев, наверное, 4-5 назад. Михаил Иванович в церкви проповедовал на место из пророка Иезекииля, 12 глава, 34 стих. Я прочитаю, вы можете следить по слайду. «Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужные для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место, перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный, и вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения». Если постараться применить место этого священного писания на сегодняшнюю христианскую жизнь, я думаю, что вы согласитесь со мной, что мы, как по обетованию Божьему, находимся здесь временно, ожидаем лучшей жизни, другого дома. И отчасти этот призыв относится и к нам. То есть наша жизнь должна быть такой, чтобы людям, которые окружают нас, людям, которые не являются христианами, не являются воцерковленными людьми, они понимали, что мы куда-то готовимся. Знаете, когда вы едете в метро и видите, кто-то едет с телевизором, особенно кто путешествовал за границу, ездил, летал на самолете, и он видит такая тележечка или сумка, а там такая наклейка, знаете, и там, понятно, если смотришь так, какие буквы? ДМЕ из Домодедово. Так, что там? СВО из Шереметьево летит. Там, ВНУ, понятно, из Внуково летит. То есть, и мы сразу представляем, так, откуда бы он мог лететь? Смотрим на этого человека, у нас какие-то выстраиваются ассоциации. Если это молодая девушка, как это по форме одета, думаю, наверное, стюардесса. А эти, наверное, вот с кучей детей, они, судя по загару, где-то были на югах и готовились. Но как выглядят переселенцы? Кто-нибудь в своей жизни видел когда-нибудь переселенцев? Никогда не видели переселенцев? Переселялись, да? Кто-нибудь когда-нибудь переселялся из одного жилья в другое? Да, помните? Ну, если взять московские реалии, да, это грузовик возле подъезда, который перегораживает все движение, открываются двери, какие-то шкафы, короба, мебель, и ты понимаешь, переезжают. Переезжают, готовят. Ну, раньше на дачу так тоже могли очень серьезно готовиться, когда снимали сам дом, а в доме ничего не было. Тоже там машину вызывали, все это собирали, загружали. Это было такое волнующее сюда событие. А кто-нибудь переезжал из дома в квартиру? У кого-нибудь был такой опыт? Ни у кого не было? Только между квартирами, да, переезжали? Но я вам расскажу. дом, у него, знаете, есть преимущества, есть недостатки. Дом – это простор, это чердак. А чердак – это место, куда все очень нужное, но тем, чем мы не будем пользоваться еще лет 10, складывается, забывается об этом и в какой-то момент внезапно находится. Это любимое место детей, потому что там можно найти все, что угодно. А если люди в этом доме живут достаточно долго, то открытия могут быть самые такие необыкновенные. Ты что-то находишь и долго не можешь понять, для чего это, что с этим делать. Итак, если кто-нибудь был, может быть, в деревне или у бабушек, дедушек, постарайтесь в своих воспоминаниях воскресить вот эти мысли, вот этот момент. И представьте себе, чтобы ваши бабушки или дедушки, у которых два сарая, два гаража, чердаки на каждом месте, им нужно переехать в квартиру. Представили? Ужаснулись. Почему ужаснулись? Вам было бы просто. Вы бы сразу пришли. Знаете, чем моложе человек, тем, как правило, легче он расстается с вещами. Он приходит и говорит: так, мне вот это нужно будет, вот это будет, вот это нужно будет. А остальное, если вдруг что, ну потом пойду докуплю. А человек, который прожил достаточно долго, у него ведь еще запасы фасоли там, с 1915 года хранятся, на всякий случай. Там же ничего не выбрасывается. И сено, которое заготовили, а доски, которые складывались, гвоздодером выдергивались гвозди, мало ли, вдруг потом что-нибудь строить, оно же все в хозяйстве может пригодиться. И вот представьте себе, такому человеку необходимо переехать. И вот вы нанимаете машину, ну, вы понимаете, что дом, вы побольше нанимаете машину, а потом понимаете, что вам и 5 машин таких никогда не хватит для того, чтобы все это сгрузить. И встает вопрос о том, что-то нужно оставить. И вот здесь начинаются проблемы, потому что оставить категорически ничего невозможно. Все, что есть, все, ну, просто крайне необходимо в этой жизни. А на новом месте, кто его знает, какие могут быть испытания, сложности, лучше пускай будет под рукой. У меня тетя с дядей переезжали, так у них был огромный 6-комнатный дом, вот то, что все я описал, я, собственно, эту картинку срисовал с них. Им нужно было переехать в 2-комнатную квартиру. Представляете себе, да? Ну, то есть дом стал велик, родители умерли, детей у них своих не было, и вот им нужно как-то все это делать. Вот. И я, как говорится, снимаю шляпу перед своим братом, который организовывал этот переезд, потому что ему нужно было уговорить оставить это, подарить то, там, продать еще что-то, потому что они как будто вот от сердца все это дело отрывали, им все это было крайне необходимо. Ну, не то чтобы он на пятерку справился, потому что все, что они не поместили в 2-комнатную квартиру, они сгрузили ему в дом, сказав, что, ну, когда нам понадобится, мы знаем, где это лежит. Но, тем не менее, вот этот момент переезда, это очень такое волнующее, сложное. Я переезжал несколько раз. Первый мой переезд был связан так, что супруга была в Германии на какой-то христианской конференции, и мне одному приходилось там собирать вещи, и я не знал, куда это сложить, а где лежит то, а чтобы там чужое не увезти. То есть это всегда такие... Но, тем не менее, мы понимаем, что процесс важный, серьезный, и, конечно, а переселенцы, знаете, вот они так раньше, да, там мы можем нарисовать картину, какие-то обозы, там корова сзади привязанная, там у Шукшина есть интересные рассказы, как из деревни переезжали в город, вот они едут на телеге и ведут корову. А я читаю, думаю, и что она там будет есть? Где она там будет пастись? Какая там жизнь ждет их всех? Вот это переселенцы. В своей жизни я один раз видел кочующий цыганский табор. Это тоже очень такое зрелище, интересно, потому что это палатки, это лошади, все. Вот они вот, когда я как-то проезжал на электричке, вижу, значит, это табор возле деревни, и вот возвращаются цыгане из деревни, вот смотришь, у них уже под мышкой уже там куры, гуси, там где-то зазевавшиеся, не успевшиеся спасти бегством, значит, от этих товарищей. И вот ты понимаешь, что они... Вот все, что вот им нужно. Вот смотришь, самовар. Ну как в дороге без самовара? Это и кипяток, там это и чаепитие, и все. Вот. И ты понимаешь, что у них есть вещи, с которыми они постоянно перемещаются, передвигаются. А теперь я задам вопрос, ну тот, который, наверное, будет касаться и тех, кто помоложе, и постарше. Кто-нибудь, когда-нибудь из вас ходил в поход? Были, да, такие несчастные? Вот представьте себе, да, вот ну, она такая юмористическая картинка, но на самом деле она очень здорово отображает процесс подготовки вещей к походу, правда? Потому что в походе ведь никогда не знаешь, что тебя ждет. Пригодиться могут многие вещи. И чем лучше ты хочешь, чтобы прошел поход, тем тщательней нужно подготовиться к сбору вещей, все упаковать, взять все нужное. И вот многие знают, как не закрываются чемоданы, когда едешь на отдых. Многие знают, как сразу мало становится огромный там 90-литровый рюкзак. И, в общем-то, есть, да, там такие правила, которые уже, ну, маститые специалисты по турпоходам знают, что нужно не брать ничего лишнего. Потом стараться не брать тяжелых вещей. Если кто ходил на такие дальнерсы, где длинные пешие прогулки такие, те знают, что когда встает вопрос о том, кому нести лишнюю банку консервов, тут уже не до шуток могут быть разборки. Потому что когда ты поднимаешь рюкзак, это одно дело. А когда тебе его нужно пронести в день 20-30 километров, это совершенно другое дело. И там каждых лишних 100 грамм уже тебя подкашивают, и коленки сгибаются, и ты вспоминаешь, зачем же я все это дело нес. Нужно брать жизненно необходимые вещи, да, то есть те, без которых, собственно, ни поход, ни какие-то сложные ситуации, они просто невозможны. Потом нужно брать ценные вещи. Ну, ценные вещи для всех разные. Понятно, что здесь на этом слайде отображена подготовка к туристическому походу. Подготовка к переезду была бы совершенно другая, но, тем не менее, принцип выбора, он очень схож. Стараемся брать, ничего лишнего не берем. Тяжелых вещей, знаете, да, если вы переезжаете в другой город, пианино лучше с собой не вести. А если вы это самое, то знаете, как сейчас пианино редко кто продает. Сейчас обычно за самовывоз. Вот то же самое. Вы, я думаю, если вам станет вопрос, значит, переехать, вы вот этот музыкальный инструмент, скорее всего, оставите. Это хорошо тем, кто на флейте играет или на скрипке. А бывают разные варианты. Итак, есть определенные правила, что нужно готовить для того, чтобы перебраться куда-то. Итак, опять же, есть разные правила подготовки к отъезду. Вот здесь, на этом слайде, мы видим место из Священного Писания, записанное Евангелие от Матфея, которое показывает подготовку к встрече жениха. Скажите, а кто-нибудь из вас задумывались, почему они сидели и ждали, почему они уснули и так далее? Почему ночью шел этот жених? Дня ему было мало. А помните, когда Иисуса спрашивали ученики, когда он вернется? И он сказал, что о дне этом не знает ни ангелы, ни сын, но только отец. Кроме всего прочего, евреям то, что сказал Иисус, было очень близко. Потому что, когда молодой человек собирался жениться, там было много этапов. И один из этапов, когда уже там была сосватана невеста, и отец говорил, так, все, иди, занимайся, дом строй. А когда я посчитаю, что ты уже готов, чтобы жениться, я тебе скажу. А отцы, они такие, знаете, затейники. Они могли прийти там часов в 12 вечера и говорить, слушай, мне кажется, что уже пора. Ну, а жениху-то быстрее же хочется, он не будет ждать до утра когда. И вот он, друзей, давайте, ребята, надо идти. И вы знаете, как радио нет, интернета нет, телеграфа нет, но каким-то образом невесту оповещают, подружек, все, должен сегодня ночью прийти. И нужно встретить его. И вот собрались, и вот они ждут. Пять таких, которые такие, знаете, благоразумные, запасливые, не только вышли с светильником, но еще там взяли масло с собой. А пятеро таких, которые вот думают, ну сейчас он по-быстрому придет, мы его встретим. Это ж масло, таскать с собой, неудобно, разлить можно. Соответственно, к важным событиям мы готовимся своеобразно. И кроме этого, мы понимаем, что некоторые важные события нужно ждать определенным образом. Ну, вот знаете, или возможно знаете, такая шутка у казаков, когда, ну, они же жили, в общем-то, в сельской местности, да, и какие-то сельхозработы. И обычно казак, он не перетруждался. Он там где-то пойдет, возьмет косу, обкосит межу, там еще что-то. И жена к нему: ну что ж ты, видишь, я одна тут работаю. А он ей говорит: вдруг война, а я усталый. Это был очень... Вы смеетесь? Это был серьезный аргумент. Если вдруг война, у него должны быть силы сражаться. Понятно, что во многом они... Сестры, не обижайтесь на меня, если вдруг мужья будут потом цитировать, говорить, что вдруг война и прочее. Ну, вот есть важные события в жизни. Как вы считаете, смерть — это важное событие в жизни человека? Или не важно? Кто-то считает, что... А вот сейчас, мужчины, вот внимательно, вот вы об этом можете не знать. Не обязательно делать это сейчас. Придите домой и спросите у своих жен, особенно, ну, кто чуть постарше уже, чем я, если у них, приготовились ли они к смерти. Вот, мужчина, вот вы смеетесь, а я более чем уверен, что у большинства женщин старше лет 50, у них уже давно подготовлена смертная. Есть такое? Ну, ладно, я не надо поднимать руки, но я знаю, что моя мама лет с 50, она мне подошла, сказала: если вдруг что, вот в это одеть, этим застелить. И те, кто старше, они все к этому готовятся. Я прав или нет? Есть такое дело, да? Это серьезное событие, это серьезное событие. К этому нужно быть готовым, потому что вроде бы и у вас тоже есть. Понятно. Хорошо. Но мы сейчас немножко о другом. Итак. Итак. Вы знаете, да, вроде бы казалось, ну а что, тебя уже, ну тебе-то какая разница, ты уже мертвый будешь. В чем там тебе будет? Нет, вот, знаете, в этом есть еще женский момент, потому что они даже когда уже и покинут этот мир, они все равно хотят, чтобы выглядели они подобающим образом. Не так, вот мужики про это точно никогда не подумают. Не, ну бывают разные, да, если взять фараонов в Египте, да, они там чуть ли не с младенчества строят, говорят: слушай, давайте-ка мне пирамиду построим, я же хочу знать, где меня там положат. Вот, и, соответственно, то есть разные бывают варианты. Но, как правило, вот картина такая. Итак, я бы хотел вас спросить следующее. Есть ли такие вещи или дела, которые требуют подготовки длительной? Ну, я упрощу вопрос, конкретизирую. Через 3 месяца вам муж говорит: сестра, я сейчас к вам задаю вопрос. Едем в отпуск, собери вещи. Простой вот, то есть сказали дату, сказали время. Когда вы будете все собирать? Не, ну вы что-то будете, вы, когда муж будет приходить и говорить: ну что, ты собираешь вещи? Вы что скажете? Нет, я в последний день соберу. Обычно ответ такой: я собираю, я уже подумала, что я возьму, я уже там складываю в какое-то место. Но давайте будем честными, что основные сборы, упаковка, прочее, она будет вестись ближе к отъезду. Ну, день-два, вот так вот. И мужики уже потом будут нервничать. Я же тебе за 3 месяца сказал, когда мы едем. Ты же сказала, что ты уже собираешь вещи. Я не придумываю, нет? Или у вас все по-другому идет? Ну, я понимаю, что может быть по-разному, вот, но по улыбкам я верю, что некоторые себя узнали, либо с одной стороны, либо с другой. Но есть такие дела, которые вот так, знаете, за день-два не сделаешь. Так, студентами здесь был кто-нибудь, нет? Были. Может быть, кто-то сейчас студент. Может быть, кто-то писал диссертацию. Ну уж курсовую работу или дипломную писали очень многие. Для того, чтобы все это, знаете, это как такой слон большой. И как шутят американцы, для того, чтобы съесть слона, нужно его каждый день по чуть-чуть отрезать от него кусочек и есть. Потому что сразу его, ну, никак не съесть. Поэтому такие сложные дела, сложные вопросы необходимо, так загодя готовясь, и по чуть-чуть выполнять какое-то дело. Нельзя вот так, знаете, сесть и за один вечер выучить китайский язык. Ну, если вы, конечно, не студент. Тем У тех есть некоторые вещи, которые, которые в определенном возрасте им не кажутся невозможными. Вот. Или возможно ли за один день научиться играть на музыкальном инструменте, если это не барабан? На гитаре можно за один день научиться? Стучать, да, как по барабану. Или дом. Кто когда-нибудь строил дом или дачу, вы знаете, что есть вещи, которые нужно подумать, какая у тебя будет планировка. Нужно спланировать, когда ты выкопаешь фундамент. А перед тем, как копать фундамент, ты должен знать, какая будет... Без планировки фундамент будет бестолковый. Ты его там залил. Ты должен знать, когда ты будешь, сколько он у тебя простоит, когда ты начнешь строить, из чего ты будешь строить, во что он тебе обойдется. И все это заранее нужно делать. Дом за один день не строится. Все это подготовительные вещи. И если кто-то из вас думает, что к пришествию Господа Иисуса Христа можно приготовиться за один день, то я скажу, что бывают исключения. Мы знаем из Священного Писания, что разбойник, который сидел, который висел на кресте, он получил от Господа такой, условно говоря, зеленый свет. Но никто вам не даст такой гарантии, что у вас будет такая возможность. Поэтому иногда мы слышим о том, что вот у вас сейчас есть возможность, что у вас будет через день, через год, никто не знает, ну, кроме Господа. Поэтому отнеситесь к подготовке, к переселению очень серьезно. Вещи лучше начать собирать уже сейчас. Итак, есть еще у меня один вопрос. Это фильм, на английский его перевели как «Перед падением» или «До падения». Это испанский фильм, рассказывает о событиях вымышленных, о том, что появилась информация, что через 3 дня огромный астероид упадет на Землю, и все погибнут. Спасения никакого нет. И как люди себя вели? Кто-то поддался панике, истерике, кто-то там начал грабить, кто-то начал насильничать. В общем, все люди вели себя по-разному. И сейчас даже не об этом фильме, а о том, чтобы мы сами задумались. А представьте себе, что вам сказали, что у вас последний день, последних несколько дней. А как бы вот вы их прожили? Кому бы вы пошли в гости? Что и кому вы бы сказали? Может быть, захотели бы попросить прощения или что-нибудь рассказать важное? Ну, возможно, вы откладывали, а тут вы знаете, что у вас осталось всего день или два. Что бы вы решили сделать? Какую книгу стали бы перечитывать? Может быть, фильм какой-нибудь бы включили или передачу? Может, решили бы что-нибудь прикупить? Белый, да? Может быть, знаете, решили написать какое-то распоряжение. Ну, как это принято? Написать завещание. Часто ли мы задаем себе такие вопросы? Я думаю, не очень часто, правда? Но иногда там могут какой-то проповедник как-то вот закрутить, и ты так мимоходом можешь подумать. Я приведу сейчас 2 примера. Один пример из рассказа известного писателя американского О. Генри. Я его очень люблю. Так вот, рассказ... А в одной семье у них нет детей, муж возвращается домой, и он после работы, уставший, приблизительно ожидает, что сейчас жена будет пилить его. Вот. А ему еще нужно сказать, что он вообще-то собирался там с ребятами пойти поиграть в бильярд, вот, задержится. Она сейчас, наверное, опять скажет, а вот, все время ты ходишь, дома не сидишь. И вот он настраивается на вот такой семейный вечер, приходит домой, и видишь, что жены нет. Записка на столе о том, что ты знаешь, дорогой, маме стало плохо, я срочно вот получил телеграмму, выезжаю, поэтому здесь-то стоят, значит, там пироги, здесь блины, здесь там что покушать, буду там через 3-4 дня. И вот она уехала, он зашел в пустой дом, ему стало тоскливо, он стал вспоминать, как часто бывал он к ней несправедлив, не уделял ей внимания. Уходил играть по вечерам с друзьями. Она оставалась одна. Ей, наверное, было скучно, тоскливо. И он понимал, что вообще-то он вел неправильно. неправильное его отношение было. И он стал думать о том, как бы надо было вот по-новому, вот по-другому. И он сказал, что вот, вот когда она вернется, я буду больше проводить времени с ней. Мы будем вместе играть в какие-то игры. У нас вот все по-другому пойдет. И вот у него вот эти мысли, они вот так вот развивались, развивались. И тут стук в дверь. Вот это внезапно, он как-то так неожиданно открывает дверь, смотрит, жена стоит, говорит, ты знаешь, вот, получила информацию, что маме стало легче, все в порядке. И знаете что? Он сказал, ну ладно, я тогда пошел к ребятам. Вот очень часто бывает такая ситуация. Кто-то опять скажет, подумай, если завтра ты умрешь, что же ты будешь делать? Да бывает такое, часто спрашивают с кафедры. Ну, время от времени бывает. И мы как-то думаем, да, действительно, вот если бы я бы так. И вот мы так поразмышляли, поразмышляли, как вот этот персонаж о Генри. А потом взяли и вернулись опять на все те же старые рельсы. Бывает такое? Бывает. Или я помню в детстве, когда христианскую литературу еще приобрести невозможно было, как-то контрабанды передавали какие-то книги, издательство «Свет» на Востоке, либо из Америки что-то привозили. И книги были переписаны. То есть иметь печатную машинку было очень непросто. А было время, когда они на учете стояли. Вот. И их переписывали, книги. Я помню, не знаю, 6-7 книг, которые у мамы были переписаны от руки. Кто давно ходит в церковь, кто застал 80-70-е годы, должны были помнить эти вещи или сталкиваться с этим. И я помню, одна книга о одном человеке, которому приснилось, что он через неделю умрет. Он был христианин, и он очень серьезно к этому отнесся. Он посмотрел, где ему, вот какие, знаете, у него хвосты остались, которые бы надо было подрезать, чтобы... Если и умирать, то умирать с чистой совестью, спокойно, не жалея о том, что чего-то не успел, что-то не сделал. И вот он всю неделю пытался, там, помирился с детьми, там, что-то сделал для церкви, все. И вот проходит, настает седьмой день, он идет на служение, и в церкви умирает. И меня это, знаете, очень тронуло, потому что человек очень серьезно к этому отнесся, не просто так, что ну да, да, плохо, и он, то есть... Выдуманная ли эта история, или это было на самом деле, я не могу сказать. Но как пример, очень интересно, что на самом деле все мы можем оказаться в такой ситуации. И для чего я не пугаю здесь никого, что последний день и так далее. Я просто хочу, чтобы наши жизни отчасти были похожи на тех людей, которым остался один день жить. Когда человек живет один день или знает, знаете, ну вот, если бы я вам сказал, что вы завтра или через неделю уедете в Австралию, ну стали бы вы здесь покупать машину? Да не стали бы, сказать, ну что мне, зачем она мне там машина? Там левостороннее движение, с другой стороны руль, да и как мне ее туда везти? Все это хлопотно и не нужно все это. Вы понимаете, что... Там открываются для вас другие возможности. И поэтому сейчас нужно сосредоточиться, сфокусироваться на каких-то более правильных и нужных действиях. Соответственно, в нашей жизни должен быть некий баланс. Конечно, никто не знает. Один Господь знает, сколько нам здесь жить, когда Он за нами придет. И последнее время оно началось с того момента, как Иисус вознесся. Уже ученики ждали Его с дня на день. Сегодня мы также, точно так же ожидаем. И есть, знаете, такая ну, крайность. У меня есть друзья в Штатах, которые, они из таких нерегистрированных церквей, очень консервативных. И вот они уже там живут лет, наверное, 15. И как-то мы стараемся с ними поддерживать отношения. И во время одного звонка я спросил, ну что вы, как там, гражданство получили, нет? Он говорит, нет, пророки сказали, что скоро в Америке будет плохо, поэтому гражданство получать не надо, мы скоро вернемся все. Поэтому гражданство, не надо заморачиваться. Вот мы, то есть, ну, я не стал спрашивать, что те же пророки им говорили, что здесь будет плохо, поэтому надо туда переезжать. Поэтому, ну, это уже другой вопрос. И суть в том, что есть вещи, которые то есть, ну, нужно делать, но при этом быть готовым, если тебя Господь призовет, чтобы ты ни о чем не жалел, что ты там, зачем я вот с этим делом связывался, вот оно мне надо было, лучше бы я на чем-нибудь другом сфокусировался. Ну, хотел еще вам что спросить. Вот есть два типа людей, ну, не так сказать, две группы людей, которые особенно могут вот так, ну, не дотошно, правильно буду сказать, а трепетно ждать определенные даты. Ну, все мы с вами ждем своего дня рождения. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то празднует, кто-то не празднует. Но дети день рождения свой, вот они не перепутают ни с каким днем. Они ждут его, они думают о том, что папа с мамой купят. Возможно, делают какие-то заказы, предположения, пытаются узнать, уже купили или еще не купили, уже придумали или не придумали, то, что они попросили, или то, что они, или то, что родители решили. Но они все это дело ждут. И вот это ожидание для них очень-очень важно. Вот, и они с вечера, когда уже на следующий день, они уже вот так томятся, желают, ну, потом в 12 часов могут прийти и сказать, ну, уже ж наступило, уже можно, нет? И послание филиппийцам говорит, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Вот как мы его ожидаем? Ну, вот когда-нибудь, когда придет, тогда придет? Или мы действительно ожидаем, что вот он приедет, или, возможно, вот когда ваш супруг или супруга, или близкий человек уезжает куда-то, и ты ждешь его возвращения, он должен вернуться через неделю. И для тебя вот каждый день он, ну, как-то он отягощает с тем, что вот ты без него. Вот мы так ждем? Или вот, ну, когда-нибудь это время наступит, ну, вот придет оно само собой, я его приблизить никак не могу, поэтому, ну, что мне остается ждать? Я просто делать, я просто вот живу, как жил, а когда он наступит, ну, значит, я скажу, ну, вот и здорово, вот, вот и наступило. И есть еще одна группа людей, это солдаты, срочные службы. Вот Алексей сегодня упомянул уже, скажем, те ожидания, сколько там дней осталось и прочее. Вот я сам не служил, но у меня есть друзья, которые, они сказали, то есть, вот это вот, когда в календарике прокалываются дырочки, да, сколько тебе осталось, или там зачеркивается, вот, когда отсчитываются не только дни, но там ты готовишь себя, готовишь ту форму, в котором тебя демобилизуют, вот, там, когда вы видите на вокзале или по городу, какие они такие, знаете, вот, красивые, где-то, конечно, уже отойдя от устава, какие-то украшательства идут. То есть они ждут этого, они так хотят уже поскорее, чтобы все это дело закончилось. Они, у них вот, знаете, такое, они действительно считают дни. Конечно, хотелось бы, чтобы и мы с вами вот где-то были, хотя бы отчасти вот так ожидали приход Господа Иисуса Христа, как они ждут вот этого приказа об увольнении в запас. Но, знаете, Священное Писание показывает, что есть тоже разные примеры ожидания. Мы говорили о том, как ожидали вот эти девы мудрые и неразумные. Есть другой пример, когда в Евангелии от Луки мы читаем, «Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба в того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Ну, здесь такая картина совсем уже жесткая. Там дальше идет перечисление в Евангелии от Луки, там на самом деле таких три варианта, как себя могут вести рабы в ожидании господина. Вот это самое такое жесткое наказание для того раба, который не ждал. Вот, а кто эти рабы вообще? Вот почему они должны были ждать господина? О ком здесь пишется? Это о тех людях, которые за пределами церкви? Или о тех людях, которые в церкви? Понимаете, это вопрос очень интересный. Но теперь я бы хотел говорить, что, знаете, без одежды мы точно никуда не поедем. Будь то поход, будь то переселение, одежда все равно нужна. Голыми не пойдем, правда? Не в Африке живем. И вот здесь очень хорошие будут своевременные указания апостола Павла, где он пишет к Ефесянам в 6 главе. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев устоять. Итак, «Станьте, припоясав числа ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Одевшись таким образом, по совету такому, знаете, специалисту по одежде и обуви апостола Павла, я считаю, что в любом походе, в любом переселении будет самое оно. Ну, есть еще один момент, который я хотел обратить ваше внимание. О том, в какой роли или в каком амплуа мы должны воспринимать себя в этом мире. Апостол Петр пишет в первом послании: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Знаете, наверное, любители или, знаете, вот этих НЛО скажут: ну вот, в Писании про пришельцев сказано. Есть. Вот и библейское основание. Ну, понятно, что параллель здесь совершенно другая. Когда вы знаете, что вы здесь временно, ну, представьте себе, вот вы приехали на неделю отдыхать. Вот вы приехали, море, солнышко. Ну, вряд ли вы станете там покупать дом на то, чтобы побыть там неделю. Или покупать еще какие-то вещи. Вы понимаете, что вы через неделю отсюда уедете. Есть вещи, которые вам там действительно нужны. Это панама, шлепанцы, крем от загара. А какие-то другие вещи, это если вы купите, то это будет, ну, такая ненужная покупка, не своевременная или нецелесообразная. Хорошим примером здесь являются кочевники. Кто-нибудь видел когда-нибудь настоящую юрту? Видели, да? Я был как-то в Казахстане и был в музее народного, в общем, чего-то там. Вообще у казахов, у них сложная ситуация с историей, вот. Они пытаются как-то найти какие-то корни, что они давно-давно. Но так как народ кочевой, городов нет, каких-то артефактов, которые можно было откопать, сказать, вот они, мы еще тогда-то были, у них нет. Другое дело у таджиков, у узбеков, вот, у них Хорезм, у них Персия и прочее. Так вот, у казахов с этим дело проблемы. Поэтому они максимально старались вот национальный быт показать. И вот юрта. Значит, юрты бывают разные, но, как правило, юрта сделана из шерсти. Шерсти или войлока. И вот она такая окружность. По центру стоит очаг. И по периметру внутреннему этой юрты там какой-то сундук стоит, какая-то кровать стоит. Вот. И ты понимаешь, заходишь и видишь, что вообще нет ничего лишнего. Только то, что нужно. И почему вот так? Потому что время от времени, а вообще достаточно часто, им приходится собирать все это дело и перевозить. И когда вы все это с собой, представьте себе, вот вы живете в своей квартире, а если бы вам каждые полгода или каждые 3 месяца переезжать, я думаю, что вы от многих вещей бы согласились избавиться и не таскать их вслед за собой, правда? Ну, это неудобно, знаете, тут верблюдов не напасешься на все наше добро. Вот. И, соответственно, там только то, что действительно нужно. Только то, без чего человеку жить вот там в степи невозможно. И для нас это какой пример? Давайте поразмышляем. А если у нас вещи в доме, ну или в жизни, которые, ну, мягко говоря, ну не очень нужны, без которых бы можно было вот без сожаления, без ущерба расстаться, и, может быть, что-то занимает наше время, а мы могли бы как-то иначе им распорядиться. Возможно, в церкви какое-то служение нести. Возможно, помочь кому-то. И, возможно, какое-то увлечение или что-то еще отнимает деньги от семьи, от того, чтобы помочь кому-то. И вот идея моей проповеди сегодня, чтобы мы с вами порассуждали о том, есть ли в нас сейчас, в сегодняшней жизни, вещи какие-то ненужные, которые нас отягощают, которые делают наш рюкзак такой, знаете, неподъемный, на котором там какие-то, не только котелок для каши, а еще куча всяких вещей, там мы кондиционер с собой тащим на колесах, вот, электрогенератор для удобства и прочее. Если те вещи, которые отягощают нашу жизнь, не приносят нам реальной пользы, а только отвлекают нас. Я бы хотел, чтобы мы сегодня настроились на том, что мы здесь кочевники. Нам здесь недолго. И если вы сегодня, знаете, ну мы же люди все. И понятно, что если кто-то, если вы сегодня живете в однокомнатной квартире, а вас 6 человек, понятно, вы хотите иметь жилье попросторней. Это естественно. Но если вы, когда видите более успевающего человека, который живет вдвоем в четырехкомнатной квартире, и вы где-то думаете, да, вот он четырех... И у вас какая-то, не то чтобы зависть, а просто какая-то обида. Ну почему я здесь? Да не вечно мы здесь будем. Ну сколько тут той жизни? И в таком случае вам какие-то тяготы будет проще переносить. Когда начинаешь говорить, ну, знаете, когда... Те проблемы, которые есть у молодого поколения, воспринимаются более старшим поколением совершенно иначе. Знаете, когда говоришь, да что мы тут, четвером живем в однокомнатной квартире, а те, кто постарше, говорят, а мы в избе раньше жили, нас было 8 человек. Вот, и ты говоришь, ну так то когда было, у вас были другие потребности, а сейчас вот... А все это все равно крутится вокруг того, что реально человеку нужно и без чего он реально не может жить. И в завершении я хотел бы прочитать Евангелие от Марка в 13 главе. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Ну, вот пример такой. Представьте себе, что вы студент, и вам учиться нужно год там, или больше, и вы изучаете какой-то предмет. И... Когда обычно студент, он всегда знает, что сессия начинается зимняя тогда-то, летняя сессия начинается тогда-то. А тут вам говорят, знаешь, как сессии вот конкретных дат не будет. Вот ты учись, а мы потом тебя придем и проэкзаменуем. Ну, кому бы это понравилось? С одной стороны, вроде бы плюс зимней сессии не будет. То есть по этому поводу уже переживать не будем. Но когда придет вот эта окончательная сессия, и... К чему? Вот какая опасность? Расслабиться можно, правда? Ну, это неизвестно, когда будет. А потом уже думаешь, а может и не будет. А может быть, она не такая страшная, вот эта сессия. И как-нибудь да и переживу ее. И поэтому большая опасность сегодня для нас, как христиан с вами, зная, что вот 2000 лет никак все и не приходит, и не приходит. И получается, все те, кто ждал тогда... Они что, заблуждались? Они что, зря ждали? Зря ждали апостолы. Которые... А многие же они слышали, что некоторые из вас не умрут, как увидят. И неужели эти люди заблуждались? Или, скажем так, зря ли они ждали? Или вот это ожидание, оно формировало их жизнь, влияло на их поступки, на их слова, на их жизнь в целом. Я не знаю, придет Господь сегодня, через неделю, через год, через 10 лет. Но я хочу призвать вас всех жить таким образом, как будто вот Он придет через вот сейчас, вот через 5 минут, через в этот день. Чтобы мы каждый день проживали, как будто это наш последний день. Не оставляя каких-то вещей на какие-то дальние... не откладывая что-то, знаете, как это... Не надо... откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Да, вот еще такой вариант есть. То есть мы очень часто вот таким вот образом живем. Ну, как-то вот, ну да, придет, но вот как-то вот пока непонятно как. Вот. Поэтому давайте я немножко вас уже тут, я смотрю, утомил. В завершении я хотел бы, чтобы мы помолились с вами. И чтобы Господь нам помог. Вот помнить всегда об этом, потому что это вымывается, мы забываем об этом. Пройдет день, два, три, вы забудете эту проповедь. Но помолитесь, чтобы Господь помог вам, Он вот вам давал вспоминать хотя бы время от времени о том, что вы здесь не навсегда. Чтобы вы не переживали, когда каких-то сложностей на вас наваливаются, зная, что Господь приготовил что-то лучшее. И как в еврейском обществе, когда жених уходил готовить дом для своей невесты, так мы знаем, что Господь пошел к Отцу готовить нам новый дом, новые обители, которые ожидают нас, и чтобы мы старались ждать их так, как нам действительно этого хочется, а не так между делом. Ну, будет, будет, не будет, не будет. Давайте помолимся.